Какие-то остроконечные силуэты яростно пронзали послеполуденное небо по ту сторону паутины тросов. Рен взвизгнула от неожиданности и испуга. Ей показалось, что на облаке 9 произошел взрыв, и обломки полетели во все стороны. Но силуэты выстроились в определенный порядок и с шумом понеслись над крышами Брайтона, а их тени заскользили по заполненным народом улицам.
«Но у них полностью отсутствуют несущие оболочки!» — воскликнула Рен. «Никаких газовых баллонов! Тогда за счет чего они держатся на лету? Объекты тяжелее воздуха не способны преодолеть силу притяжения!»
Кое-кто из людей Шкина засмеялся. Даже сам работорговец заметно повеселел, будто наивность девочки добавила правдоподобности ее истории.
«Способны», — заговорил он. «Ученые движущихся городов несколько лет назад заново открыли принцип того, как преодолеть силу притяжения. Их побуждала к этому необходимость защищаться от воздушных налетов зеленой грозы. 14 лет, как ничто другое, содействует техническому прогрессу».
Шкину пришлось повысить голос, так как летающие машины возвращались с большой скоростью, наполняя воздух ревом моторов и оглушительным свистом воздушных тормозов.
«Эти ребята зовут себя летучими хорьками. Воздушные солдаты удачи наняты нашим многоуважаемым мэром охранять его дворец».
Рен завороженно наблюдала за проносящимися мимо машинами. Их конструкция казалась довольно хрупкой. Сплошные тросики, натянутые как струна, детали из бальзового дерева и покрытого лаком картона. Кабина состояла всего лишь из одноместного сидения и пучка рукояток управления. У одних имелись две плоскости, похожие на крылья летучей мыши. Другие напоминали этажерки с тремя, четырьмя или даже десятью рядами крыльев. Некоторые порхали, удерживаемые в воздухе чем-то вроде черных зонтов, которые дергались и скрипели, будто никак не могли сложиться. На корпусах массивных двигателей нарисованы коршуны, акулы, обнаженные красотки и написаны вызывающие бесшабашные названия аппаратов. «С левой ноги» и «Долой тяготение». «Осторожно», «Содержимое под давлением» и «Получи недополученное». Пилотесса в защитных очках на аппарате под названием «Комбат-вамбат» помахала Рен рукой. Рен поспешно помахала в ответ, но эскадрилья уже пролетела мимо и удалялась в небо над океаном, постепенно уменьшаясь до размеров горстки черных точек. Рен вся дрожала, стоя в кабине подъемника, который уже добрался до шахты, ведущей сквозь облако 9 к конечной остановке в парке возле шатра. Раньше она не сомневалась, что папа и мисс Фрейя знают все, что только можно знать о мире за пределами Анкориджа Винлянского, но, очевидно, многое изменилось за 16 лет с того времени, когда город пересек границу льдов. Им ничего не известно о нынешней ужасной войне, по своей длительности почти ровеснице Рен, и вряд ли они смогли бы вообразить себе фантастические летательные аппараты, которые она только что видела. Из-за этого расстояние до близких ей людей словно стало еще больше. Но грустные воспоминания о доме испарились, лишь только фуникулер остановился, и ее повели по посыпанным гравием дорожкам в самую живописную часть облака 9, где в парках, засаженных пальмами и кипарисами, расположился дворец мэра Пенни-Ройла с его нежно-розовыми минаретами и куполами, похожими на пирожные безе, в окружении фонтанов и украшенных орнаментом беседок. Над головой стаями проносились цветастые попугаи, а еще выше прозрачные, как огромные пузыри аэростаты, блестели на солнце.
«По какому делу?» — осведомился раб-лакей, загораживая дорогу посетителям.
«Я Набиско Шкин», — представился работорговец.
Этого оказалось достаточно, чтобы слуга согнулся в низком поклоне, пробормотал что-то с виноватым видом и жестом пригласил посетителей пройти дальше по элегантной белой лестнице в большое помещение солярия с бассейном в центре. Посреди бассейна, лежа на надувном матрасе размером с большую кровать, в золотистых плавках из парчевой ткани, с коктейлем в одной руке и книгой в другой, обратив круглое лицо к солнечным лучам, предавался праздному времяпрепровождению Нимрод Пенни-Ройл. По расчетам Рен, знаменитому естествоиспытателю к этому времени должно было исполниться по меньшей мере 65 лет. так что она ожидала увидеть довольно дряхлого старика. Однако Пенни Ройл прекрасно сохранился. Конечно, его тело потеряло былую округлость, а голова большую часть волос, но в остальном он ненамного изменился по сравнению со своими изображениями, виденными Рен на фотографиях периода недолгого, но печально памятного пребывания нынешнего мэра на посту главного навигатора Анкориджа. Вокруг плавающего матраса с его милостью топталась в воде стайка привлекательных девушек-рабынь, держа наготове свежие напитки, книжную закладку, блюда с пирожными и конфетами и много других необходимых предметов, чтобы мэру не приходилось отвлекаться от своего занятия. Мальчик, ровесник Рен, высокого роста и с черной, как вечерние сумерки, кожей, стоял на краю бассейна и помахивал опахалом из страусовых перьев.
«Как я вижу, пленный солдат Зеленой Грозы, которого я вам продал, пришелся ко двору», — громко произнес Шкин.
«А? Что?»
Пенни Ройл открыл глаза и приподнялся.
«А, Шкин! День добрый!»
Он обернулся, сидя на матрасе, чтобы взглянуть на юношу.
«Да, миссис Пенни Ройл в восторге от эпохала. Эти двое просто созданы друг для друга. Навевают весьма приятные дуновения и очень гармонируют с обоями в столовой».
Мэр снова повернулся к Шкину, и Рен показалось, что появление работорговца не слишком его обрадовало.
«Итак, Набиско, старый приятель, чему я обязан твоим...»
Шкин едва заметно склонил голову.
«Эту девочку мы сняли с одной из пиявок, выловленных на прошлой неделе. Я подумал, вам захочется приобрести ее для шатра».
Повинуясь его жесту, охранники вывели Рен на край бассейна, чтобы мэр мог рассмотреть получше. Пенни Ройл перевел на нее взгляд.
«О, пропащая девчонка! Наверное, из нее получится хорошая уборщица. Но мы с вами, кажется, договорились, что никого из этого сброда не должно остаться на палубах Брайтона. Вы же намеревались продать их всем табуном в Нуэво Майя».
«Опасаетесь, что кто-то из них может располагать не совсем удобной информацией из вашей биографии?» — спросил Шкин.
«А? О чем это вы?»
«Эта девочка», — многозначительно начал Шкин, — «совсем недавно прибыла с мертвого континента. Из города, долгое время считавшегося погибшим, а на самом деле процветающего в том забытом богами краю. И, насколько мне известно, ваша милость, с этим городом вас связывают самые нежные воспоминания».
Протянув руку за спину, Шкин взял у одного из своих прислужников какой-то предмет и ловко перебросил его через разделяющую собеседников полоску воды, так что тот шлепнулся точно на край матраса рядом с Пенни Ройлом. Это была жестяная книга. Озадаченно нахмурившись, мэр поднял ее, посмотрел на обложку, затем перевернул и взглянул на приклеенную сзади бумажную этикетку.
«Боги всемогущие!»
— воскликнул он, пролив в бассейн свой коктейль.
«Анкоридж!»
«Эта девчонка», — продолжал Шкин, — «никто иная, как дочь ваших старых попутчиков в былых похождениях, Томана Цворти и Эстер Шоу».
«О, черт!»
— возопил Пенни Ройл. Вдруг как-то судорожно дернулся и, не удержавшись на матрасе, свалился в воду.
«Меня обеспокоили замеченные мной определенные противоречия между рассказом девочки и изложением событий в междугородном бестселлере вашей милости «Золото хищников»,
— невозмутимо продолжал Шкин, все так же стоя на краю бассейна, опираясь на свою черную стальную трость и наблюдая, как мэр с брызгами барахтается в воде.
«Поэтому я решил предоставить вашей милости возможность купить девочку, прежде чем ее отчет станет достоянием общественности и смутит многих поклонников литературного таланта Нимрода Пенни Ройла. Цена, естественно, соответствует товару повышенного спроса. Скажем, 1000 золотых монет».
«Никогда!» —
громогласно заявил Пенни Ройл, нащупав, наконец, ногами дно в мелкой части бассейна и выпрямляясь со всем достоинством, с каким может выглядеть престарелый джентльмен в золотистых плавках из парчевой ткани.
«Вы просто заурядный гангстер, Шкин! Вам не напугать меня своей несуразной попыткой!» «Но ведь это неправда!» «Конечно, это неправда. У Эстер Шоу не было дочери. Во всяком случае, Анкоридж затонул, не так ли? Пошел ко дну вместе со своей командой».
«Задайте этот вопрос ей», —
предложил Шкин жизнерадостным тоном, указывая кончиком трости на Рен.
«Вот вам сама мисс Нотсворти. Ее и спросите».
Пенни Ройл уставился на Рен такими вытаращенными от страха глазами, что на мгновение ей стало почти жаль его.
«Ну, девочка», —
произнес он с глупым видом.
«Что скажешь? Ты действительно утверждаешь, что приехала из Анкориджа?»
Рен сжала кулаки и набрала в грудь побольше воздуха. Теперь, когда прямо перед ней находился тот самый пресловутый предатель и злодей, она была меньше всего уверена в успехе своего плана.
«Нет»,
— ответила Рен. Шкин, опешив, повернулся к ней лицом.
«Конечно, это неправда», —
добавила она, сумев даже изобразить короткий натянутый смешок.
«Анкоридж затонул в арктических водах много лет назад. Это известно любому, кто читал вашу расчудесную книгу, профессор Пенниройл. А я просто невезучая пропащая девчонка из Гримсби».
По дороге сюда она обдумывала свою историю под разными углами и решила, что вряд ли удастся уличить ее во лжи. Конечно, если они спросят у пропащих мальчишек, все они скажут, что Рен не из их числа, а селедка вдобавок знает о ее настоящем происхождении. Но с какой стати Пенни Ройл уверить им, а не ей? В крайнем случае, она может сказать, что Шкин подкупил их, чтобы получить подтверждение своим словам.
«Я никогда в жизни не была на Анкоридже», —
твердо заявила Рен. У Шкина от ярости раздувались ноздри.
«Ну хорошо. А жестяная книга? На ней стоит штамп правителя Анкориджа. Как ты объяснишь это?»
У Рен был заготовлен ответ и на этот вопрос.
«Я привезла ее с собой из Гримсби», — сказала она с невинным видом. «Это подарок для вашей милости. Пропащие мальчишки украли ее многие годы тому назад, так же, как мы присвоили кучу других вещей из разных городов. Анкоридж потерпел крушение и покоится на дне океана. Никто не может жить на дне океана».
«Но она сама убеждала меня, что является дочерью Эстер Шоу», — злился Шкин. «С какой стати ей было врать?»
«Это все из-за чудесных книг, написанных вашей милостью», —
продолжала разыгрывать невинность Рен, с обожанием глядя на мэра.
«Я каждую перечитала по нескольку раз. Стоило моей пиявке присосаться к очередному городу, я в первую очередь грабила книжный магазин, надеюсь добыть новую публикацию Нимрода Пенниройла. А мистеру Шкину наврала про мое венлянское происхождение только из-за желания встретиться с вами, если он возьмет меня с собой. И вот моя мечта сбылась».
Рен искренне улыбнулась, довольная тем, что лгать оказалось совсем нетрудно, и гордая своим умением делать это так естественно. Ее выдумка не блистала остроумием, но ложь в Ордет научила девочку.
«Тебе поверят скорее, если говорить то, что хотят от тебя услышать». «Поначалу я думала и дальше притворяться, профессор», — продолжала Рен, «так как мне хотелось, чтобы вы взяли меня к себе в прислуги. Даже если бы мне поручали самую грязную работу, я, по крайней мере, жила бы поблизости от автора «Золота хищников» и всех других книг».
Она смиренно опустила глазки.
«Но как только я увидела вас, сэр, сразу поняла, что ни за что не смогу лгать вам в лицо, и тогда решилась рассказать всю правду».
«Похвально, похвально», —
одобрительно произнес Пенни Ройл.
«И, кстати, совершенно справедливо. Ты же понимаешь, я тебя насквозь вижу. Впрочем, как ни странно, у тебя действительно есть легкое сходство с несчастной Эстер. Это-то и привело меня в замешательство в первый миг. Та молодая женщина была очень и очень дорога мне. И до сих пор меня терзают глубочайшие сожаления, что я не сумел спасти ее».
«Ах ты гад», —
подумала Рен, а вслух сказала.
«Наверное, теперь мне придется уйти с мистером Шкином, сэр. Наверное, ему захочется продать меня хоть за какие-то деньги. Но я, по крайней мере, испытываю радость от того, что мне посчастливилось общаться с величайшим писателем нашей эпохи».
«Ничего подобного.
Пенни Ройл с трудом перевалился через край бассейна, встал на ноги в образовавшейся под ним луже и отмахнулся от девушек, бросившихся к нему с полотенцами, халатами и переносной ширмой для переодевания.